bien. Con jugo, ¿no?
Друзья, добрый день. Для такой маленькой церкви я даже не ожидал, что у вас так много соберется. Откровенно говоря, не часто такое бывает. Обычно столько людей собирается с большого какого-то прихода. Ну, значит, у вас дружный приход, это здорово. Вот. А сколько у нас есть времени?
Ну,
лет час 20 там, да, час 20, я понял. Ну вот, передо мной поставили такую задачу. Так как я религиовед, то я занимаюсь в основном религиями неправославными. То есть чаще всего даже вообще не христианскими. Вот, но сегодня я буду говорить о западном христианстве. Меня попросили рассказать вам об основных отличиях и дать такой небольшой экскурс в историю дробления западного христианства, западно-христианских церквей. Соответственно, начнем мы с католичества. Я расскажу немножко историю и немножко расскажу о тех догматах и вообще несколько о католическом мировоззрении. То есть о том, чем католическое мировоззрение отличается от нашего. Вот. И потом, разумеется, я тоже в двух словах расскажу о рождении протестантизма и о дроблении протестантизма, о тех основных принципах, по которым происходит вообще деление в западных церквях, прежде всего в протестантских церквях. Просто чтобы у вас сложилось некое представление о том, какие из западных церквей все-таки церкви, какие из этих церквей, ну, в общем-то, уже, скажем так, ну, условно можно сказать, сект, условно. Вот. Ну, вот такой план. Вот такой план. Вот, об этом я начну рассказывать. Времени у нас немного. Если у вас будут вопросы, вы их задавайте. Потому что я, на самом деле, приготовил много материалов. Потому что я не знал, сколько времени будет. Вот, материалов у меня тут часа на 3. Вот, поэтому я буду все это сокращать. И, что называется, в самых общих чертах вам об этом рассказывать. Когда происходит разделение, почему происходит разделение вообще восточной и западной церкви, православной, католической? Вы знаете, что само слово католический, оно не какое-то специфическое западное слово. В любом греческом источнике церковь называется кафолической. Кафолической в смысле вселенской. Вот, и можно было бы даже так сказать, что есть римская кафолическая церковь, да, и восточные православные кафолические церкви. Вот эта буква Ф, Т, это Тета, это греческая буква Тета, она меняет звучание, но в принципе только лишь звучание, не смысл. Официальный раскол, само разделение между церквями происходит в 1054 году. Это такая дата, которая является краеугольным таким камнем расхождения. После нее уже не было соединения между церквями. Но и до этого порядка 5 раз католическая церковь и восточные церкви разделялись на некоторое количество лет. Всего до 1054 года в расколе между Западом и Востоком прошло, если мне не изменяет память, 203 года, суммарно, по разным поводам. Самый долгий из этих поводов, который занял 61 год, случился в 8 веке по причине возникновения иконоборческой ереси. Надо вам сказать, что это расхождение между Востоком и Западом, которое было до 54 года, до 1054 года, в них неоднозначно там виноват Запад. Нет, поводы были очень разные. Скажем, то, что случилось в 8 веке, может быть, многие из вас знают это, то, что победа над чем празднуется на торжестве православия, это знаменитая иконоборческая ересь. И эта иконоборческая ересь, она началась именно на Западе, на Востоке, а не на Западе. В этом смысле именно вот этот вот 61 год между 726, ну и, соответственно, там 780 каким-то годом, 87-м, по-моему. Вот эти 61 год, который прошел между этими двумя датами, он, вот это было расхождение не по вине Запада. Ну и даже не по вине Востока в какой-то мере, это по вине византийских императоров произошло. Вы помните, что в 7 веке возникает ислам и очень быстро распространяется, очень быстро. Уже к концу 7 века мусульмане переходят границу, ну, понятно, что многократно уже атакуют Византию. Византия теряет земли, Египет, Сирия, все эти земли, которые когда-то принадлежали Византии, они все отходят в ислам еще в середине 7 века. Даже в первой половине 7 века. К концу 7 века мусульмане переходят западную границу, переходят Гибралтар, вторгаются на территорию Португалии, Испании, завоевывают их, уходят и углубляются во Францию. Точно так же мусульмане постепенно кромсают и Византию. Но политическая война в данном случае, она стоит на втором плане. Гораздо важнее другое. Дело в том, что ислам, вы знаете, что ислам жестко придерживается правил отказа от каких-либо образов. То есть в исламе нету икон, иными словами, вообще. Это строжайшим образом запрещено. Вот. Почему нету? Ну, потому что нет и учения о Троице, в исламе есть просто Бог. Вот, этот Бог, его никто никогда не видел, поэтому изображать его нельзя. И чтобы не было идолопоклонства, мусульмане вообще, в принципе, иконы не используют. Об этом редко говорят и редко вспоминают, но в 7 веке, когда ислам стал распространяться, и дальше, в ближайшие 3 столетия, ислам оказывал влияние на христианство именно в смысле идей, то есть такое ментальное влияние, не военное. В 9 веке католические епископы пишут папе Римскому жалобы, что христианская молодежь не желает учить латынь и не желает учить греческий, и вообще не желает учиться в христианских школах, а желает учить арабский и желает уезжать в Кордову, в испанскую Кордову, то есть в центр мусульманского мира в Западной Европе. И вот тогда, в начале 8 века, христианство поражает ересь. Как бы на фоне ислама поражает христианство ересь. Это ересь иконоборчества. Суть ее довольно проста. Ее главными эпигонами становятся два императора, которых сегодня, в неделю торжества православия, ну, вообще каждый год, надо вам сказать, в неделю торжества православия их вспоминают недобрым словом. Это Лев Исавр и Константин Капроним. Отец и сын. Они в 726 году, Лев Исавр издает первый эдикт о запрете почитания икон. В принципе, что это было? Вот как бы что это было? Вы помните, что само иконопочитание в церкви, оно развивается не сразу. В самой древней церкви были изображения, особенно они получили распространение в катакомбах, но это была так называемая символическая живопись. В чем ее отличие? Отличие в том, что не совершалось активного почитания, то есть не было активного почитания. Изображения были, вот, но не было почитания такого активного. Но со временем постепенно развивается именно икона почитания и фактически можно даже сказать, догмат об, об иконах. И к седьмому, вот в 8 веке уже иконопочитание очень развито. И надо вам сказать, что, конечно, ну, действительно, иконопочитание было даже и с перебором. То есть оно развивалось, но как это часто бывало в народной религиозности, вот у простых людей, порой зашкаливало. Ну, как зашкаливало? Как вот, как может зашкаливать иконопочитание? Ну, например, когда краску с икон пытались есть. Вот это вот нездоровые иконы почитания. Причем и в прямом, и в переносном смысле нездоровые. Вот. Это не было не повсеместно, но такое встречалось. И вот в Византии нарождается целое, я бы сказал, поколение людей, которые считают, что иконопочитание – это какой-то языческий ренессанс. Что это вот возрождение каких-то античных традиций искусства, почитания древних богов, что, в общем, это все отдает как-то идолопоклонству. Причем интересно, что эту точку зрения разделяли, как это ни грустно, очень образованные люди своего времени. Может быть, даже наиболее образованные люди своего времени. Не все, но многие. Потому что император Лев Исавр и Константин Капронин с точки зрения светских правителей, с точки зрения светского образования, это были очень, я бы сказал, передовые люди в свое время. И вот император Лев Исавр заражается этой идеей. Почему она для нас важна? Потому что она станет краеугольной в протестантизме. Она нам понадобится чуть-чуть дальше. Вот к этой мысли о том, что икону почитания – это идолопоклонство, к ней будут возвращаться отдельные христианские общины еще много раз. Вот. И император Лев Исавр, он вот среди вот этих образованных людей. Сначала он боится напрямую отвергать почитание икон. Сначала он действует вкратчиво. Ну, например, он говорит, давайте поднимем иконы. Он издает указ о том, чтобы все иконы в церквях подняли на 3 метра. И вы понимаете, зачем. Допрыгнуть до такой иконы нельзя. То есть, вроде бы и изображение есть, а почитания уже не будет. Потом все начнет, гайки начнут закручиваться. Но самое страшное, что будет делать император Лев Исавр, он начнет ротацию кадров в церкви. Своей волей императорской. А церковь в 8 веке, она была очень соединена с византийским императором. Вот, он убирает патриарха своей воли, ставит своего, того, который разделяет его иконоборческие идеи, и по указке начинается смена, они сменяют епископов, а епископы, разумеется, меняют священников. И так иконоборчество начинает распространяться в церкви, и, в общем-то, действительно, довольно быстро и семимильными прямо шагами. И как это ни странно и как это ни парадоксально, но единственный человек, который мог отстаивать почитание икон, но при этом был совершенно недоступен для императора и для его воли, это был Папа Римский. Тогда, в 8 веке, в 726 году, Папа Римский был епископом Кафолической церкви, то есть церковь была едина. Тогда это был Папа Григорий II. И вот он пишет осуждение Льву Исавру, он пишет эдикт о почитании икон, и призывает императора покаяться и отлучает его. Вы понимаете, что такого для властного человека, для византийского императора, от какого-то там епископа, пусть и римского даже епископа, получить вот такое вот осуждение. Но сделать он ничего с Папой Римским не может. И что он тогда делает? Он делает одно. Он забирает у Папы Римского Балканы. Потому что когда-то на Балканах церковь, она была именно в подчинении римского епископата. Он, как вот сейчас бы сказали, он накладывает на Папу Римского санкции. Папа Римский изолирован после этого. То есть он изолируется абсолютно от общения с Востоком. И попадает действительно в такую очень тяжелую ситуацию. И начинается вот тот самый 61 год разделения между Востоком и Западом. Общения никакого не будет. Через 61 год, когда сменится Лев Исавр, когда умрет его сын, Константин Капронин, после этого на Востоке в церкви верх возьмут нормальная церковная действительность, почитание икон будет возвращаться, и тогда уже, по-моему, Папа Римский Григорий III, а может быть, даже сейчас я уже могу и запамятовать, может, уже и сменивший даже Григория III, как другой. Вот, церкви объединяются. К 780-м годам, в середине 80-х годов 8 века церкви объединяются. Но вот в этот раскол произошло очень важное. Что важное? Произошло такое окончательное становление как бы это сказать, папского самосознания. Давайте так это назовем. Кто виноват в этом? Да ну, в общем, тут ну, история виновата. Ну, сказать, что виноват римский папа, да нет, он наоборот боролся за чистоту веры. Сказать, что виновата Восточная Церковь, да тоже глупо, потому что Восточная Церковь была под каблуком в данном случае у византийского императора. Но так случилось, что римский папа вот за эти 60 лет происходит действительно такое вот окончательное становление и даже затвердение, я бы сказал, ну вот такого папского самосознания. Дальше церкви объединяются, и еще некоторое время, вплоть до 9 века, до папы Николая I и патриарха Фотия, церкви живут вместе. Следующий этап таких вот, когда начались трещины, это уже 9 век. Это история папы Николая I и патриарха Фотия. Я не хочу ее рассказывать подробно, там долго рассказывать, да и не нужно. Это сейчас. Но там случается еще один конфликт между как раз этими двумя людьми. С одной стороны, папа римский Николай I, с другой стороны, византийский патриарх, вселенский патриарх Фотий. Они испытывают взаимную неприязнь друг к другу. Почему эта взаимная неприязнь возникла? Она возникла следующим образом. Дело в том, что патриарх Фотий, он очень странно и очень быстро был возведен на престол. Он был возведен на престол из мирян за 5 дней. Он был мирянином и стал через 5 дней патриархом. Вот. И помимо всего прочего, он был возведен на кафедру Вселенского Патриархата при жизни еще старого патриарха. Потому что старый патриарх, патриарх Игнатий, его сослал, опять-таки император там заточил в монастырь. И тогда значит, патриарх Фотий, он как бы пишет Николаю Первому, говорит, ну вот я теперь патриарх, вот ну вот признай меня, что я патриарх. А папа Николай Первый говорит, а вот говорит, не признаю. И вот начинается вот такая вот, такой начинается сыр-бор. Я даже не хочу разбираться здесь. Что-то начинаются проблемы. Вылазят вот эти вот назревшие в церкви проблемы. Николай I был очень амбициозный папа римский. Он был такой классический, он, наверное, больше, чем какой бы то ни был римский папа, отстаивал вот именно догмат о папстве. Вот это то, что как раз окончательно закостенело вот в период еще иконоборчества. В чем заключается догмат о папстве? Это, ну, это краеугольный как бы догмат католической церкви, который сегодня католическая церковь не очень любит обсуждать, но, поверьте, держится его точно так же строго, как и 1000 лет назад. Вот. Просто сегодня риторика католической церкви сильно поменялась. Как бы официальные проблемы, которые католическая церковь озвучивает, они изменились. И об этом не принято говорить, но на самом деле вот все эти догматические расхождения, которые были между Западом и Востоком, они сохранились по сей день. Недавно, кстати, была смешная очень, по-моему, какой-то центр при нашей церкви, они решили сделать такую статистику. У прихожан храмов на выходе они задавали один вопрос. От кого исходит Святой Дух? И по этой статистике оказалось, от отца или от отца и сына? По этой статистике оказалось, что 84% православных католики. Догматически. Вот, потому что ответ был, что Святой Дух исходит от отца и сына. Так вот, что же, собственно говоря, в чем заключается этот догмат о папстве? Что было вот, что отстаивал Николай I и против чего был патриарх Фотий, что там был за разлом такой. Догмат о папстве заключается в следующем. Я его очень коротко вам расскажу, без каких-то там ухищрений. В Евангелии есть три фрагмента, на которых основывается этот догмат. Что это за три фрагмента? Идея заключается в следующем. У Христа было 12 апостолов. Ну, понятно, один предатель, вместо него выбрали другого, но неважно, 12 апостолов. И среди этих 12 был один особенный. Не такой, как все остальные, апостол, которого Христос выделил из массы апостолов и поставил его над всеми. Или, как говорит католическая риторика, он был князем апостолов. Ну и русские католики его называли князем апостолов. Это апостол, как вы догадываетесь, это апостол Петр. И идея заключается в следующем. Три фразы, на которых основывается этот католический догмат в Евангелии. Христос апостолу Петру говорит: «Паси овец моих». Именно ему. Да, вот. То есть эта фраза, она адресована не всем апостолам, а именно ему. Второй момент. Именно ему он говорит: «Ты, Петр, что значит камень, и на камне сем воздвигну церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Это второй момент. И третий момент, дай Бог памяти. Сейчас. Ему он вручает ключи, конечно же. Он ему вручает ключи. И, в принципе, православная церковь, естественно, точно так же знает все эти три фрагмента, но никогда из них не делала, как у Ильфа и Петрова, никогда не делала культа из этих моментов. То есть, ну вот были, да, вот такие три фразы. Но, однако, Петр был, ну, равным апостолом со всеми остальными, но еще это хороший вопрос, кто из них сделал больше, Петр или Павел, в смысле, там, допустим, проповеди или еще что-то. Ну и вообще как-то между апостолами проводить иерархию, такую светского плана иерархию, на Востоке было не принято, а на Западе было принято. Ввиду того, что именно апостол Петр, пребывая в Риме в 40-х годах, значит, он рукоположил первого римского епископа, и даже не только первого, он рукоположил фактически первых четырех римских пап, скажем, знаменитый святой и католический, и православный, объединяющий нас, это святой Климент, папа римский, помните такого, который в Крыму погиб? Вот, он стал папой, когда апостол Петр уже был мертв. Но хиротонию епископскую, по преданию, ему дал апостол Петр, а Климент Папа Римский был четвертым римским папой. То есть, апостол Петр как бы даже получил, получается, что он рукоположил нескольких, ну, первых римских пап. И из этого римские папы, и вообще, собственно, римская церковь делает вывод, что вот это достоинство апостола Петра, которое было у апостола Петра, оно перешло и на римского епископа. И вот точно так же, как и апостол Петр в католической церкви назван князем апостолов, соответственно, римский папа является князем патриархов, ну, епископа в данном случае, всех других церквей. Что это значит исторически? Исторически это значит, что римский папа, как и апостол Петр, вроде как равен со всеми другими патриархами, но занимает первенство, то есть он первый. Но не только первый, как бы там среди равных, здесь даже несколько все сложнее, а действительно он, ну вот, имеет право суждения, вот такое эксклюзивное право суждения и рассуждения над другими патриархами и епископами. В общем-то, если брать такую действительность истории церкви, то оказывается, что действительно и во втором, и в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом веках у римского епископа было место действительно эксклюзивное. Восточные патриархи нередко ездили к римскому папе именно для того, чтобы там он их рассудил или еще что-то в этом роде. Но постепенно, да, и эта позиция римской церкви, ну, она как, ну, она нормальная, то есть в этом не было ничего особенного. Но постепенно формировался именно полноценный догмат о папстве. В чем еще проявление этого догмата, который в конце концов и окончательно был сформирован и озвучен в XIX веке, но уже в Средневековье, в декреталиях, вообще вот уже в средневековых декреталиях римских, в принципе, эта идея полноценно высказана и полноценно звучит. Дело в том, что с точки зрения католической церкви римский папа имеет право абсолютного голоса в церкви. То есть он один может перевесить, в принципе, даже решение собора, если это нужно. В XIX веке на Первом Ватиканском соборе это сформулировали в так называемый догмат о папской непогрешимости. Ну или, если точнее его переводить на русский язык, то это догмат о папской безошибочности. Там дело не в грехе. Понятно, что римский папа, как человек, он может согрешить. Это католическая церковь прекрасно признает. То есть, римский папа, будучи человеком, ну вот если он выйдет там из собора Святого Петра в Риме и пойдет по кабакам римским в загул, ну вот это будет грех, человеческий грех. В этом смысле он может согрешить. Но, когда римский папа, что называется экс-кафедра, то есть с кафедры, произносит слово о вере и нравственности, то вот в этом своем слове он может не руководствоваться решением собора, а, в общем-то, высказывать от себя церковное мнение. И вот это принципиально не так, как на Востоке. В чем отличие, вот именно с Востоком, такое принципиальное отличие с Восточной Церкви? На Востоке все так. Единственным действительным голосом Церкви является только собор. Все остальные, от патриарха до самого там, ну, до любой человек в церкви, если он говорит от себя, он говорит только от себя, он не имеет права, ну, то есть, не опираясь на собор, высказать церковное мнение. Даже патриарх. Вот если сейчас там Вселенский патриарх Варфоломей выйдет и от себя что-нибудь такое скажет, чего в церкви, допустим, не было, ну, что-нибудь неожиданное в вопросе веры. Ну, я не знаю, там, например, скажет, ну, мне в голову ничего не идет. Ну, что-нибудь неожиданное вот он скажет. Переселение душ, знаете. Да, вот скажет, что вот есть переселение душ. То, конечно, все как бы из уважения к патриарху Варфоломею, конечно, кивнут, но скажут, это ваше личное мнение. То есть, это не будет голосом церкви, понимаете? Чтобы утвердить какой-то вопрос в церкви, чтобы он был общий, необходим собор. Почему собор? Почему именно собор? Это принципиально на Востоке. В России это превратилось в знаменитую, в русской философии особенно. Это тема соборности в русской философии. Дело в том, что логика очень проста. Все можно понять логически. Если церковь это тело Христово, а мы к этому будем еще возвращаться, то есть, как говорил Ириней Леонский когда-то, если то, во что мы верим, правда, то все мы один и тот же Сын Божий. То есть, Церковь тела Христова, соответственно, сумма этой церкви, да, вот собор этой церкви, это голос Святого Духа. То есть, Святой Дух говорит в соборе. Он не говорит через одного человека. Он не говорит там, ну вот если собирается собор, то есть, если есть некая полнота тела Христова, то, соответственно, и Святой Дух в ней говорит. Именно поэтому после некоторых соборов можно встретить такие странные утверждения. Помните, допустим, собирается какой-нибудь собор, и в конце постановления собора сказано, если даже там ангел придет и скажет вам больше, ну, анафема. То есть даже ангелу не верьте, потому что ангел меньше, чем полнота церкви. Разумеется, потому что он меньше, чем тело Христово, и меньше Святого Духа, все логично. Поэтому на Востоке только собор. Вот собор это и есть тот орган церкви, который может что-то в церкви поменять. А на Западе нет. На Западе это может сделать лично римский епископ. Надо вам сказать, что Западная Церковь, когда этот догмат был окончательно провозглашен, то сама Западная Церковь сильно испугалась. И 20 век это век, когда католические богословы пытались понять, а что вдруг, если римский папа, допустим, сошел с ума и выходит на кафедру, и вдруг говорит что-то такое, ну, что, в общем, вопиющую какую-нибудь вещь. Что тогда делать-то? Ведь с точки зрения догматического богословия он может, он имеет на это право. Вот разные богословы католические на это отвечали. Там знаменитый богослов 20 века Анри де Любак, вот он пишет, что если папа римский сошел с ума, то он уже не папа римский. Там Бальтазар, тоже знаменитый богослов католический, он пишет, что если папа римский что-то говорит вопиющее, не согласное с собором, то тогда он тоже уже не папа римский. То есть они пытались каким-то образом сгладить этот догмат, потому что, ну, в общем, догмат, конечно, ну, он такой, один человек может. Почему католическая церковь быстро меняется? Вот это надо понять. Почему, допустим, почему восточные церкви, вот мы так вот, если мы и меняемся, то мы меняемся очень медленно. Как такой, знаете, огромный танкер, который вот начинает это вот движение, и вот оно вот так. В католической церкви все гораздо более быстро, с одной стороны. Потому что инициатором изменений может быть один человек. А вы понимаете, один человек может меняться гораздо быстрее, чем там, десятки тысяч, сотни тысяч там, и миллионы человек православных. Вот, да, потому что одно дело собрать собор всех церквей и что-то. А здесь один человек, он выходит, он говорит, и церковь начинает двигаться в этом русле. Отсюда вот этот вот, отсюда подвижность церкви католической, особенно последние 200 лет. Даже до этого такого не было. А вот последние 200 лет после Первого Ватиканского собора, там последние 150-160 лет, вот, конечно, такая подвижность в католической церкви есть. Вы видите, что вот там, ну, там, да без проблем, поменять слово в молитве «Отче наш», так, конечно, ну, то есть, это как бы, сейчас сделаем. Вот, представляете, сколько нужно было бы соборов, просто сейчас вот кому-нибудь пришло в голову поменять одно слово в молитве «Отче наш» вот в литургии, вот сколько понадобилось бы соборов, сколько было бы обсуждений, сколько бы... В католической церкви нет этого. Он вот сказал, и начинается такое движение. Вот это особенность. И, конечно, для православной церкви эта особенность дурная. Вот, православная церковь оценивает это как, ну, говоря языком ислама, ширк. Ну, то есть, это в какой-то мере идолопоклонство. То есть, римский папа, у него полномочий гораздо больше, может быть, чем даже у собора, что нарушает саму логику церкви как бы. Сегодня, да, этот догмат, он принципиален по сей день. Ну, например, в чем он принципиален? Я расскажу. Ну, допустим, какая-нибудь православная община, предположим, решает присоединиться к католической церкви. Что требует католическая церковь, чтобы к ней присоединилась эта община? Она не требует у нее ни смены богослужения. Вот для нас, мы часто думаем, что вот у католики другие, потому что они по-другому молятся, у них там месса другая. А вот для католиков все равно, какая месса. Католики никогда в жизни особо не протестовали против восточного обряда, и поэтому обряд их не волнует. Остальные догматы ты тоже можешь не исповедать. Что нужно сделать принципиально? Принципиально нужно поминать римского епископа на литургии, как, именно как, ну, как главу церкви. И тогда, пожалуйста, тогда ты признаешься католической, ну, то есть частью католической действительности. То есть, вы видите, немного. Но вот это нужно сделать обязательно. Нету, в принципе, церкви. Вот есть, вы знаете, есть такие церкви греко-католические, которые там и служат на восточный манер, и символ веры у них совершенно вот такой же, как у нас, абсолютно. Ничего не изменилось. Вот, и все один в один, даже еще не узнаешь, что это, даже не поймешь, в чем тут дело. Только одно. Это вот признание главы римского епископа. То есть, это наиболее принципиальный момент. Какие еще есть догматические расхождения? Именно вот прям краеугольные догматические расхождения между Восточной и Западной Церковью. Ну, их еще, пожалуй, три. Это догмат о Святом Духе, об исхождении Святого Духа. Догмат, который сегодня, ну, мало вообще понимается людьми. Я часто слышу и от православных, да и от католиков тоже слышу, что говорит, а что вообще из этого догмата нужно было там, что из него нужно было делать? Суть, ну вы помните, все это филёква. Филёква. Идея филёква проста. Святой Дух исходит, согласно символу веры Никея Цареградскому, тому символу веры, который все мы читаем, ну и на каждом богослужении, и на крещении. Вот, его часто пишут, я не заметил, у вас стоит в церкви или нет, он, ну, там, в церкви, в которой я хожу, там он прям стоит, такой написанный большой. В нем сказано, он состоит, это молитва, которая состоит из 12 членов, из 12 частей, и, по сути дела, вот православное вероисповедание, это и есть символ веры, то есть человек должен принимать каждые 12 положений из этой молитвы, и тогда, в общем-то, он православный, хотя, как мы теперь знаем, да, вот с некоторыми оговорками. Возможно. Так вот, о Святом Духе сказано. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, от Отца Исходящего. Вот это положение. Это еще при патриархе Фотии началось. Вдруг обнаружилось, что целый ряд католических общин произносит символ веры не так. Не от Отца Исходящего, а от Отца и Сына. Само слово «филиокве» – «филиус сын». На латыни. Кве – это кве, вот это соединительный союз. И его выносят
в латинской грамматике, его выносят после. Отсюда получается filio quae. То есть, и, ну, то есть сына и сына. Как получилось в католической церкви, на самом деле это большое несчастье католической церкви, как в католической церкви получилось, что Святой Дух исходит и от Сына? Где это вообще впервые берется-то? Где впервые появляется? Впервые это появляется в конце 4 века в Испании. Вот первый символ веры с вот этим добавленным словом, он появляется в Испании и, надо вам сказать, появляется трагическим образом. Почему трагическим образом? Ну, потому что в Испании было много ариан. Вы помните, в чем суть арианской ереси? Это первая ересь такая, ну, она не первая, там было до этого куча ересей, но это была это прям крупная ересь, которая захватила почти всю церковь в свое время. Так вот, положение арии и учение арии заключалось в том, что Иисус Христос – это не равный Отцу ипостась, то есть это не Сын Божий, ну, а вот некоторого рода, ну, там, высшее творение. Ну, вот, как бы, конечно, особенный, некто особенный, выше ангелов и человеков стоящий, но не единосущный, собственно говоря, Отцу, да, вот, Бог. То есть, это неравная Отцу ипостась. И вот тогда в Испании католики, чтобы спорить с арианами, стали говорить, что Христос настолько равен Отцу, что и Святой Дух от Него исходит. То есть, для них это был аргумент утвердить равенство Отца и Сына. Но этот аргумент зафиксировался. И вот он всплывает в Испании, он всплывает еще несколько раз. И, в общем, в дальнейшем он становится совершенно нормальным. Как когда-то писал Фома Аквинский, знаменитый католический богослов, он писал «Тот, кто верит». Да, он пишет, значит, «Сын единосущен Отцу». И поэтому тот, кто верит, что Святой Дух исходит от Отца, уже автоматически верит, что и от Сына, даже если это и не проговаривает. То есть для католиков это, ну, как бы нормативная вообще вещь. Для православных нет. Причин несколько. Во-первых, есть символ веры, который установлен на Вселенском соборе и утвержден. И утверждая его, специально были сделаны оговорки, что он не может быть изменен. А второй момент, такой более тонкий. Православное богословие считает, что вот это учение, что Святой Дух исходит и от Сына, оно нарушает, как не утверждает единство Троицы, а нарушает единство Троицы, потому что принижает статус Святого Духа. Тогда получается вот этот аргумент Фомы Аквинского, что Отец и Сын равны настолько, да, абсолютно равны, что если Святой Дух исходит от Отца, значит, исходит и от Сына, и тогда получается, что Святой Дух какой-то такой, ну, как бы второстепенный, что ли, так можно было бы сказать, персонаж, то есть, тогда нужно было бы сказать, что вообще-то и Святой Дух единосущен, и тогда вообще, ну, понимаете, нарушается так называемая логика триадологических свойств, но это даже не нужно сейчас. Это второй момент. Сегодня католическая церковь своим членам разрешает не исповедовать филиокву. Сегодня католическая церковь позволяет использовать любой символ веры, любой, начиная с самого простого апостольского, самого коротенького такого, заканчивая восточным, ну, нашим символом веры. Сегодня католики сняли какую-то обязательность этого догмата, но в катехизисе католическом по-прежнему написано именно так. То есть учат все равно так. Здесь, понимаете, католическая церковь, сколько бы она ни сделала шагов в сторону либеральности, но вот эта сухая средневековая догматика, она на самом деле все равно сохраняется. Она там. Она никуда не делась. И так как я знаю немало католиков и дружу, и у меня есть католики, которые заканчивали семинарии, стали священниками католическими, и вот просто в частной беседе я говорю, а у вас это есть? Они говорят, ну, конечно, есть. Все это, конечно, есть. Все эти догматы, они никуда не делись. Просто в силу какого-то такого либерального настроя, в целом вектора, который заняла католическая церковь, об этом не принято особо говорить. Ну вот о папе говорят, да, а вот обо всем остальном не очень. Третий момент. Третий момент – это момент непорочного зачатия. Мой любимый. Любимый, потому что все мои студенты на этом ломают. Столько копий было сломано на этом, казалось бы, всем понятном учении. Что такое догмат о непорочном зачатии? Мы сразу, когда мы слышим непорочное зачатие, мы сразу думаем, что речь идет о зачатии Христа. То есть Мария зачала непорочно, в смысле без мужа. Но это вовсе не так. Совсем. Знаете, у меня одна студентка, я у нее на экзамене спрашиваю, скажите, пожалуйста, чем отличается православная католическая церковь? А она, знаете, такая вот прям классическая, вот как вот такая вот современная классическая барышня, с жвачкой такая вот. И она говорит, православная церковь, говорит, верит в непорочное зачатие. Я говорю, да. Я говорю, здорово, а во что же, говорю, верит тогда, во что же, говорит, тогда верит католическая церковь? Она говорит, а католическая верит в порочное. Вот. Я вот до сих пор не могу понять, что такое порочное. Что вообще? Ну вот, в чем соль? В чем соль вот этой истории? Что такое непорочное зачатие? Непорочное зачатие не имеет отношения ко Христу никакого. Вы помните, что логика богословия следующая. Да, вот если как бы немножко в двух словах восстановить, почему? Почему, вы помните, Христос во всем подобен нам, кроме греха. Помните эту знаменитую цитату? Почему это так? Почему это так важно? Почему там нужно было именно на это делать упор, а не на что-то другое? Церковь учит. Кстати, и католическая, и православная, но только католики немножко по-своему, православные немножко по-своему, но идея, в общем, одна. Что Адам, как вы помните, согрешив, как результат своего греха, а грех его был, как вы помните, не только в непослушании, но еще и в том, что он послушался самого змея, который ему предложил стать самостоятельно, как Бог. Помните, он говорит, станьте как боги, знающие добро и зло. Вот. И надо сказать, что богословы давно на это обратили внимание, разные, что дело не просто в том, что Адам не послушался Бога. Это ладно, не послушался, дело не в этом. Дело в том, что он послушался змея, а змей ему предложил вполне конкретную вещь. Он ему предложил стать самостоятельным. То есть, да, вот сам стать как Бог. И вот Адам сам, то есть он сделал этот выбор, он выбрал самостоятельность, автономию. И как писали святые отцы многократно, пока Адам был при Боге, то Бог его, ну грубо говоря, он как бы был окружен, это называется, ну в общем, он был под покровом Божьей благодати. То есть эта благодать, она его держала, она его, ну говоря современным языком, структурировала, гармонизировала, давала ему жизнь в конце концов. Но когда он выбрал самостоятельность, то он самостоятельно отказался от этой благодати и получил, ну, в общем, то, что получил. Он стал смертный, он стал внутренне разбитым. Вы помните, что отцы писали, что, да, вот дух, душа и тело поменялись местами. Все это есть в богословии, и православном, и католическом есть. Вот эта идея общая. Но, что самое важное, он... это то, что называется грехопадение. Да, вот пав, изменившись внутренне, он стал неминуемо передавать эту измененную природу на все остальные поколения. То есть, ну понимаете, вот если человек решит как следует прогероиниться, а потом зачать ребенка, то надеяться на то, что след героина не останется на ребенке, бессмысленно. Останется. То есть, ну, можно такой пример привести, да? То есть, вот если человек генетически изменил себя, то это все равно перейдет на детей. Ну, это просто, это даже не то, что наказание Божие, это просто закон такой. Ну вот это просто так происходит в жизни. Так устроено. Здесь дело не в том, что Бог суровый, там вот прямо вот, чтобы все знали там на всех. Да нет. Вот, не в этом дело, а просто так происходит. Соответственно, у Христа должна была быть немножко не Адамова природа. Она должна была быть и Адама, с одной стороны, ну, Адама и Ева, да, а с другой стороны, она должна была быть неискаженной. И вот поэтому для христианства было принципиально учение о том, что Христос зачат Святым Духом, что Он без мужа зачат. А католическая церковь, она решила сделать следующий шаг. для католической церкви было принципиально утвердить, что не только Христос был безгрешен, простите, по линии папы, но он был еще и безгрешен по линии мамы. И вот чтобы объяснить, что он был без греха по линии мамы, католическая церковь начала учить, что сама Дева Мария, будучи зачатой вполне человеческим способом, но в этот самый момент зачатия Святой Дух сошел в утробу Анны и очистил Марию от греха. Ну, с точки зрения православия, это вообще какой-то такой вот ненужная деталь, которая непонятно зачем нужна, что она действительно... Но для католиков она была вот... сформировалась это в католической церкви. Для католиков важна вот эта точность, вот эта юридическая абсолютная точность. Вот, потому что католическая церковь вот прямо учит, что да, вот греховная природа, она передавалась прямо от Адама, вот там к этому самому, там, к, ну, какая Навель там всегда, то есть вот к детям, детям, что вот прям есть некое такое... Православная церковь, вот я там я к нескольким подходил специально ради этого, образованным, действительно достойным людям православным. Ну, вот, например, там один из них, мой любимый, я его очень люблю, нынешний митрополит Афанасий Киринский, он Александрийский в Москве, этот самый представитель Александрийской церкви в Москве. Вот, и вот мы, он, у него хорошее образование богословское, он образованный человек, действительно. Вот, он закончил Салоники, закончил Сорбонну. И вот мы с ним разговаривали. Я говорю, а вот как, говорю, все-таки если у святых отцов как это? Он говорит, слушайте, святые отцы, говорит, наши никогда в жизни не детализировали этих вещей. Понятно было, что раз Адам пал, значит, ну как бы это все равно на человечество перешло. Но вот этой детализации, что вот прямо от отца к сыну, от отца к сыну, от отца к сыну, говорит, никто никогда это не проводил на Востоке. Поэтому на Востоке не было принципиально вот это учить, что Мария была очищена там, иначе бы, если бы она не была очищена, то тогда бы и на Христа через нее грехопадение перешло, вот на него в смысле, через нее перешло. Лишним, какая-то лишняя виньетка, лишний повод для спора. Поэтому на Востоке не сложилось учение о непорочном зачатии. А на Западе сложилось. И поэтому все вот эти храмы, огромное же количество. Вот в Москве Центральный собор католический на Грузинке, если вы знаете. Огромный красный кафедральный собор. Вот замечательно, очень красивый в готическом стиле. Вот прям такой островок западного мира, действительно. Вот. Он в честь непорочного зачатия освящен. Вот. Вот. Ну и самое главное, надо вам сказать. Самый главный пункт. Это четвертый. Он может показаться странным, но он очень важен. Это даже не один догмат, это целая мировоззренческая концепция, это прямо целая спайка. У нее есть несколько проявлений. С одной стороны, это чистилище, это идея чистилища в католической церкви. Она не такая странная. Сказать, что совсем на Востоке этого не было, это неправда. Есть несколько сочинений именно восточных богословов, которые говорят, что вот есть некое промежуточное состояние мытарств между раем и адом, в котором грешники, которые на ад не нагрешили и на рай не направедничали, но вот они... Такое, эта идея встречается и на Востоке. Но на Западе она не сама по себе. Дело в том, что вот вернувшись к идее тела церкви, как учит католическая церковь? Она учит так. Все мы есть тело Христово. Все мы есть единое тело Христово. Точно так, как член церкви, то есть вот как часть нашего члена тела, не сам по себе никогда, а всегда есть часть целого, соответственно, любой поступок, который может сделать человек, будучи христианином, не является его лично, а является всей церкви. То есть, вот если вы уколете палец, то больно будет не пальцу, а вам. Ну, понимаете. Если, не дай бог, там этот палец обрежете, то больно будет не пальцу, а вам. В том-то все и дело. И инфекция через палец попадает вам. И если он гноится, то гноится не палец. В смысле, гноится палец, а температура во всем организме. Вот как бы по этой логике католическая церковь считает, что каждый поступок человека, он не его лично, а он так или иначе расползается на церковь. Поэтому добрые дела, они как бы в церкви складируются, ну, грубо говоря. А грехи, соответственно, они наносят церкви ущерб. И поэтому католическое таинство покаяния, оно называется не просто таинство покаяния, оно называется таинство покаяния и примирения. И распадается оно на две составляющих. Есть вина за грех. Это, ну вот конкретно ты нарушил заповедь. Вот ты конкретно согрешил перед своим отцом, перед Богом. И это вина. За нее надо просить прощения. И прощение вины дается в таинстве покаяния. Но помимо вины есть еще ущерб. Ущерб, который нанесен церкви, который еще в католической догматике называется оскорбление Святого Духа. То есть каждый грех – это оскорбление Святого Духа. Это ущерб церкви. И вот ущерб нельзя простить. Его можно только восполнить. Отсюда мы получаем такую штуку. Как восполняется ущерб? Епитимия. Вот на Востоке епитимию иногда накладывают. Но в целом все мы знаем, что епитимия – это не обязательная вещь в исповеди. Есть священники, которые наложат епитимию, есть, которые не наложат. А те, которые наложат, они даже если ее и наложат, то скажут, что ну, идея епитимии на Востоке, она скорее в том, что епитимия нужна для ну, такой дидактики, для внутреннего просто, чтобы ты собрался. Чтобы вот, не потому, что ты должен обязательно искупить свой грех, там, я не знаю, 10 молитвами там, каждый день. А вот просто, чтобы ты собрался внутренне, чтобы ты... Грех он разлагает, нужно собраться. Вот для этого нужна там, епитимия. А на Западе нет. На Западе это догматически прописано. Ущерб должен быть восполнен. Епитимия? Да. Значит, как он восполняется? Какой термин есть для восполнения ущерба? Это термин индульгенция. Вот индульгенция не имеет отношения к прощению грехов. Это не прощение грехов. Это именно восполнение ущерба. Индульгенция – это некоторое количество добрых дел, которые ты должен произвести, чтобы перекрыть урон, который ты нанес церкви. Значит, епитимия, это один из вариантов. 10 поклонов, я не знаю, там, 10 там какой-нибудь Богородицы, там надо прочитать что-нибудь. Есть другие формы индульгенции. Ну, например, выходит священник и говорит, значит, вот на такой-то праздник все должны прийти в этот собор и молиться именно в нем. Для человека это усилие, потому что человек может пойти в любую церковь, а если он должен пойти прийти именно в определенный собор, может ему ехать 3 часа до этого собора, или наоборот, там, неделю, если он в другом городе. То есть это действительно это усилие. И поэтому все собирающиеся в этом соборе, они получают так называемую индульгенцию. Или, например, человек говорит, там выходит священник и говорит, что вот на День всех святых надо ухаживать за могилами предков. Ну, то есть, надо ехать там на могилу бабушки, дедушки, ухаживать за могилой. Это тоже считается усилием, потому что может у тебя работа, может у тебя другие дела, может ты не хочешь. Вот, но надо сделать. Это и есть индульгенция. Соответственно, мы получаем такую картину. Значит, человек, который, подходя к моменту своей смерти, получил прощение своих грехов и искупил их, он попадает в рай. Человек, который получил прощение своих грехов и не искупил их, попадает в чистилище. То есть, чистилище – это такое состояние души, в котором как бы доотдается ущерб. Ну, Европа всегда была склонна к детализации, такой юридической детализации всего. Вот, то есть, все очень прописано, все прописано. Вот это и есть индульгенция, вот это чистилище. Отсюда же, кстати, и категория смертного греха. Тоже у нас часто в православной церкви звучит тема смертного греха. Мы не очень понимаем, что такое смертный грех. А между тем, там православные священники часто в шутку говорят, любой говорит, грех смертный. Что ты говорит, любой грех к смерти, какой, говорит, ну вот отдельность. В католической церкви есть четко вот список смертных грехов. Почему они смертны? Это те грехи, которые, если ты не успел исповедать, они приводят в ад. Если ты успел их исповедать, но, допустим, не отдал ущерб, они приводят в чистилище. Если отдал ущерб, ну, соответственно, они приводят в рай. Вот, то есть, это основная, как бы, догматическая позиция. И вы видите, что она очень далека. Ну, не то, что прямо, но она другая просто. Ну, у нас нет такого. Когда же начались проблемы? Проблемы начались к XVI веку. В самом конце XV века католическая церковь решает построить Святой собор, собор Святого Петра в Риме. Естественно, чтобы построить, ну, чтобы осуществить такой проект, нужно каким-то образом аккумулировать средства. Я вам забыл сказать одно. А откуда индульгенция выдается? Что такое индульгенция? Да? То есть, можно изгладить добрыми делами, а индульгенция – это покрытие злых дел одних людей добрыми делами других. Потому что все наши добрые дела также в церкви складируются. Соответственно, церковь может взять добрые дела одних и покрыть ими злые дела других. Ну, это чтобы уж логику до конца довести, чтобы у вас это сложилось в некоторую совсем уж такую логичную схему. Потому что католики очень логичны. У них вот все очень логично. И вот нужно аккумулировать средства. Конец 15-го, начало 16 века. Средства надо аккумулировать. И тогда Папа Римский... Ой, Господи, забыл я его имя. Может, 50-й, но я могу сейчас ошибаться. Значит, он издает эдикт о возможности продажи индульгенции. Чтобы, так сказать, деньги собирались, то нужно, значит, эту индульгенцию продавать. В принципе, католические богословы постарались максимально красиво подать эту идею. И в определенном смысле там есть любопытные вещи. Чтобы понять, в чем подвох, надо понять, что такое деньги. Вот что такое деньги изначально? Деньги – это эквивалент труда. Вот это, вот сами по себе деньги, они ничего не представляют из себя. Если вы возьмете корзину денег русских где-нибудь в Никарагуа, вы сможете из них делать самолетики. Вот тогда вы поймете, что деньги ничего из себя не представляют, потому что самолетики хорошие получаются, а вот как бы толку от них никакого. Деньги – это эквивалент труда. В принципе, это просто знаковая система. Соответственно, как рассуждали католические богословы? Ты можешь делать там 200 поклонов, чтобы получить свою индульгенцию. Вот. А можешь засеять поле и принести мешком зерна. И то, и другое труд, и то, и другое жертва. В принципе, почему нет? Но здесь есть одно но. Если бы это было не феодальное общество, то есть общество с системой, где действительно распределение денежных средств было бы равным, тогда, может быть, да. Но что такое феодальное общество? Это общество расслоенное, где есть люди, которые работают как кони и не имеют денег. А есть люди, которые вообще не работают, а денег у них, ну вот прям вообще, с избытком. И поэтому никакого честного распределения этих вещей было невозможно. И вот тогда, в 1516-17 году, ну, это 17-й год, 1517 год. Вот в этом году праздновалось 500 лет реформации. Августинианский монах по имени Мартин, как вы догадываетесь, Лютер. Только не путайте с Лютером Кингом. Это два разных. У меня студент все время путает. Мартин Лютер Кинг в 16 веке. Я говорю, Мартин Лютер Кинг погиб в 20 веке. Это известный такой деятель африканской, американской... ну, такого мейнстрима в 20 веке, человек, который много произнес глубоких мыслей и потом был убит, но это, в общем, это американский такой культурный деятель, я бы сказал. Вот, но, а вот Мартин Лютер, он августинянец, он в чистом виде папист изначально, абсолютно, вот, и, но вот увидев, что происходит, он... Ну, как бы все. То есть у него... И как гласит легенда, значит, в германском городе, в Виттенберге, он служит, у него там церковь небольшая, он приходит в нее одним прекрасным утром и вместо того, чтобы служить мессу, прибивает кипу бумаг к воротам этой церкви и уходит. И больше он мессу служить католическую не будет. Конечно, это легенда. Было ли так на самом деле, но очень вряд ли. Но легенда красивая, пусть она так и будет легендой. Что это за кипа бумаг? Это было первое сочинение Мартина Лютера, которое, в принципе, положило начало реформации. Не то, чтобы Мартин Лютер был первый, кто понял, что церковь надо реформировать на Западе. Он был первый, кого за это не убили. Кому это удалось.
Потому что те, кто пытался осуществить реформацию до него, они были казнены. Ну, например, знаменитый проповедник Ян Гус. Голландский проповедник Ян Гус. Вот до него церковь дотянулась, и почему он был казнен по делу инквизиции. Так вот, Лютер, я не буду вам сейчас рассказывать его биографию. Она очень насыщена, она не очень понятна. Там были свои странности. Там, будучи августинянским монахом, он ушел из монашества, он потом женился. Он начал с одного, он вроде бы был против папизма, потом он основал какую-то... Ну, то есть, фактически, его учение легло в основу вот этого идеи германской нации и нового государства, и потом начались войны. Вот. Долго рассказывать. Я просто вам расскажу, что было принципиально, что принципиально для реформации. Каковы были идеи Лютера? Идей было несколько. Главное вообще тезис протестантизма в целом и тезис лютеранства в частности, потому что лютеранство его иногда даже выделяют из протестантизма как нечто самостоятельное и отдельное. Но тезисно была одна реформация, и было много представителей, они отличались друг от друга, но был общий тезис. Какой? Что, собственно, о чем пишет Лютер? Лютер пишет, что вот эта католическая церковь, которую он наблюдает в XVI веке, она уже настолько далека от идей христианства, что единственное, что остается, это вернуться к Евангелию, то есть вернуться к Святому Писанию. Поэтому общая идея реформации, это и лозунг реформации, это возвращение к корням. Вам это, в принципе, может помочь очень серьезно, если когда-нибудь вам там нужно будет, если доведется об этом думать вообще. Почему это важно? Потому что вот это идея вернуться к корням. То, чего... Да, а что такое корни? Корни – это, естественно, Библия, то есть библейский текст. Соответственно, то, что есть в Библии, то должно быть. То, чего нет в Библии, того не должно быть. То есть, иными словами, Лютер убирает священное предание. Его больше нет. Вот если и православное, и католическое богословие исходит из статуса не только священного писания, но и священного предания. И, в общем, надо вам сказать, что священное предание, оно в какой-то мере даже не менее значимо, чем священное писание. А почему не менее значимо? Почему оно не менее значимо? Ну, я объясню. Потому что Евангелия были написаны, вот те Евангелия, которые мы имеем, они были написаны даже по самым оптимистичным прогнозам, где-то около, ближе к 60-му году, первого века. То есть приблизительно через 25 лет после событий, описанных в Евангелиях. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что церковь появилась раньше, чем Евангелие. Сначала появилась церковь, апостолы, которые стали посвящать священников и епископов. Стали появляться церкви, они стали писать какие-то послания им, но никаких Евангелий не было. Был живой образ Христа. И за эти 20 лет, конечно, что-то из жизни Иисуса Христа, может быть, даже и как бы упустили. А на чем-то другом, наоборот, сделали акцент, потому что это было важно для церкви. И когда Евангелия записали, то их записали внутри церковной действительности. То есть церковь появилась раньше, чем Евангелие. Мы часто думаем, что сначала Евангелие, а потом церковь. Нет, в том-то все и дело. Просто хронологически церковь появляется с апостолов, а Евангелие появляется, ну, тоже у апостолов, но спустя уже некоторое время. Это такой том. Поэтому для и католического, и православного богословия и священное писание, и предание церкви, вот это устное предание церкви, они очень значимы. Я не могу сказать, что они прямо равны, но они вот где-то близко по статусу друг другу. Лютер убирает предание. Он вообще всю эту историю, он даже не хочет о ней слышать. Вот что есть в Писании, то должно быть в церкви. И теперь давайте разбираться. Иконы есть в Писании? Нету. Соответственно, их не должно быть в церкви. Венчание есть в Писании? Как таинство? Нет. Соответственно, его не должно быть в церкви. А какие вообще таинства есть в Писании? Крещение,
и Евхаристия. Вот Лютер и оставляет. Крещение, Евхаристию, и, разумеется, в Писании еще есть хиротония. Ну, там, прямо в деяниях это сказано, и возложили руки, все это есть. Вот эти три таинства Лютер оставляет. Крещение в лютеранской... Да, значит, лютеранская церковь именуется епископальной, то есть она сохраняет категорию епископата, категорию хиротонии. Священник, он все равно священник, то есть он имеет вот этот момент хиротонии, имеется момент хиротонии, да, у священника уже не совершает, там нету как такового там таинства исповеди, там не, у священника нет очень много тех функций, которые есть, скажем, у православных католических священников, но формально есть еще хиротония, есть крещение и есть Евхаристия. Как Лютер понимает Евхаристию? Тоже не буду сейчас подробно говорить, но если католическая церковь верит в так называемое присуществление, то есть католическая церковь верит, что хлеб и вино действительно становятся телом и кровью. Это тело и кровь. Что хлеб и вино – это только видимость. По сути, это уже тело и кровь. Лютер говорит хитрее. Он говорит «нет». Он говорит, ну если это переводить на русский, если в католической церкви пресуществление, то в лютеранской церкви восуществление. Он говорит, что в хлеб и вино как бы таинственным образом входит тело и кровь, но само хлеб и вино остается хлебом и вином. И, то есть это не видимость, это, в общем, ну, это вот просто хлеб и вино. Для нас, православных, как бы и то, и другое такой странный диалог. Мы вообще как бы в стороне стоим, даже я не думаю, что надо какие-то сравнения проводить. Вот. То есть Лютер сохраняет Евхаристию, сохраняет крещение, сохраняет. Что еще принципиально делает Лютер? Вот этот весь католический подсчет добрых и злых дел, всех этих индульгенций. То есть вот он доводит Лютер до того, что он говорит все. Как бы добрые дела вообще не значат ничего. В каком смысле? Как помните у Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Вот. Он говорит, добрые дела не спасают. Почему не спасают? Потому что добрые дела это то, что тебе дает делать благодать Святого Духа. Соответственно, присваивать их себе и считать, что именно за них ты получаешь спасение, нельзя. Что спасает, говорит Лютер? Что есть у нас? О чем говорит Христос? Вера. И отсюда рождаются три вот эти термина. Только вера, только Писание, только благодать. Это лютеранский тезис. То есть спасает вера. Христос уже всех спас. Ты можешь сделать одно. Можешь выбрать его как личного спасителя. И тогда он даст тебе совершить добро. Но от тебя зависит, в принципе, вот этот выбор. Ты должен его выбрать как спасителя. Присоединиться к нему. Соответственно, чистилище улетает. Его нет. Вот. Что еще? Что полезного сделал Лютер? Что важного сделал Лютер? Он открыл Европе Библию. Ведь сегодня мы часто слышим, что вот православная церковь консервативная, мы не хотим переводить со славянского языка на русский богослужение и так далее. Не хотим. Но в чем суть? Католическая церковь, которая кажется гораздо более прогрессивной сегодня, вплоть до фактически 20 века, обязывала всех служить на латыни и посещать мессу на латыни. Это сегодня, придя в католическую церковь, вы увидите мессу на всех языках, вон в Москве, даже на... Я тут обалдел. Я зашел и увидел мессу на... Это, господи, это... На тайском, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, то есть, ну, у нас много просто тайцев, и вот для них служат на тайском мессу. Ну, пожалуйста, французский, польский, литовский, русский, на всех языках. А в 16 веке все было не так. Единственным языком церкви была латынь. Латынь. И больше никакой. Богослужение на латыни. Библия – это вульгата, это латынь. Вот что мог простой немецкий крестьянин знать о Библии? Он по-немецки-то не очень хорошо читал. А уж по латыни тем более. И вот он приходит на мессу. Он слышит латынь. Священник говорит проповедь. Что он может знать? Он может знать только то, что священник благоизволил ему пересказать И еще надо вообще хороший лист. Ну, то есть, понимаете, да, это вот непонятно насколько. И вот Лютер говорит, нет. Главная задача, которую нужно решить, это перевод Библии. И он сразу же пытается, во-первых, он фактически первый, кто делает перевод Библии на немецкий язык. И начинается вот этот процесс. Процесс переводов Библии на европейские языки. Чего не было до этого. В этом смысле протестантский мир, вот именно из-за того, что он провозгласил только Писание и вот эту вот необходимость перевода, протестантский мир больше всех вложился в исследование библейского текста. И надо вам признаться, что до сих пор даже в православных семинариях и на богословских факультетах нередко пользуются именно протестантскими пособиями по тексту, потому что они исследовали текст очень детально. Вот. Но что, собственно, каковы последствия? Итак, Лютер. Лютер – это первый. Это такая первая ласточка. Вместе с ним сразу же работают еще несколько человек. Спустя буквально пару десятилетий. Это Кальвин. Это Цвингли. И еще сейчас дорасскажу еще о нескольких. Потому что дальше моя цель за ближайшие, я так понимаю, у нас минут 15 осталось максимум. Вот, рассказать вам о деталях. Но сначала одно важное. Когда Лютер отказался от священного предания, понимал ли он, что он делает, я не знаю. Но священное предание, оно играет в церкви очень важную, простите за такое слово, оно сегодня очень избито. Я его уже очень не люблю, это слово сегодня, слишком часто его произносят не по делу. Но тем не менее, скрепляющую роль. Дело в том, что если есть предание, то оно удерживает понимание текста в неком каноне. И поэтому просто взять Евангелие, открыть и сказать, а вот я думаю, здесь вот так написано. И раз, это не проходит, потому что есть традиция. И статусно есть традиция, церковь говорит определенную вещь, то есть есть канон. Лютер, убирая канон, я даже не понимаю, понимал он это или нет, он, по сути дела, развязывает руки. Он запускает механизм хаотичного дробления церквей, потому что если только Писание и никакого предания, то тогда каждый волен понимать Писание так, как он хочет. А здесь залог будущего дробления, как вы понимаете, церкви. Если, ну, то есть, и, в общем, уже Лютер закладывает эту основу. У Лютера была, конечно, одна замечательная, был замечательный один среди многих его догматов вероучительных. Он один очень важный произнес именно для истории немецкой нации догмат, который определил, простите, качество германских продуктов до сих пор. Это его учение о божественном промысле, о том, что человек промышляет о каждом, что Бог промышляет о каждом человеке. Независимо от того, какой профессии он принадлежит, эта профессия – это промысел Божий. То есть, если человек, скажем, сапожник, ну, казалось бы, ну, что сапожник? Ну, сапожник, одно дело там, учитель, там, врач, сапожник. Или еще хуже, золотарь. Вот он там черпает по этим самым, по канализациям. Ну, так вот, Лютер говорит, что каждая профессия благословенна и промыслена Богом. Его знаменитая цитата, мне она очень нравится, вот скажу, вот здесь, мне кажется, что Лютер в этом смысле был прав. Он сказал, хороший христианин-сапожник, это не тот сапожник, который нашивает крестики на сапоги, а тот, кто делает хорошую обувь. Вот. Так вот этот принцип, но это догматия, это именно вероучительный принцип, что каждая профессия благословенна. Что бы ты ни делал, ты можешь быть строителем, ты можешь быть учителем, ты можешь быть священником, а можешь быть, не знаю, там, дровосеком. Но каждая деятельность благословлена Богом, и за каждой он наблюдает. И если ты не будешь в ней, там, ну, да, вот, честным, то это грех. Вот что говорит Лютер. Что если ты, простите, филонишь от работы, это грех. То есть он это вводит в статус греха. Значит, итак, вот он этот принцип. Чем отличается Кальвин? Кальвин, он подхватывает ветку Лютера. В принципе, основные идеи очень похожи. Но он доводит эту логику до конца. В Евангелии, вы помните, есть такие слова, ну, вообще есть, помните, вы царское священство, все вы, народ взятый в удел, помните вот эти слова? Апостол, да. Вот. Вот Кальвин первый провозглашает принцип равного священства. Что такое принцип равного священства? Это принцип, согласно которому священник не отличается от мирянина ничем, кроме функции. Какая это функция? Учительская. Кальвин убирает то, что Лютер сохранил. Лютер сохраняет хиротонию, все-таки он сохраняет вот этот статус епископа, как, ну, все-таки он статус сохраняет. И он сохраняет это. А Кальвин говорит, нет. Все. Вот. И поэтому есть пастор. Собственно, кальвинизм, чтобы вы понимали, у него было несколько названий в истории. Пуритане, это гугеноты, в разных странах их называли по-разному. Реформаты, в России используют слово реформаты до революции, реформатская церковь. Это все вот один, вот это кальвинизм, в принципе. Итак, принцип равного священства. И да, он меняет идею Евхаристии еще чуть-чуть в сторону символичности. Если Лютер говорит о воссуществлении, что все-таки там под хлебом и вином, но присутствует таинственным образом тело и кровь, то Кальвин говорит, не присутствует. Не присутствует. Тело и кровь не присутствуют в хлебе и вине, но тот, кто принимает это хлеб, этот хлеб и вино, принимает тело и кровь. Как это происходит? Кальвин это убирает. Дальше протестанты вообще доведут эту логику уже до конца и скажут, что это просто символическое действие, что никакого тела и крови вообще и не принимается даже. Вот. Но Кальвин еще все-таки сохраняет этот момент. То есть, что вот да, это уже символ, уже тела и крови под хлебом и вином нету, но все-таки принимающий хлеб и вино, то есть принимающий таинство благодарения, Евхаристия, да, благодарения, вот, он все-таки как бы становится причастником тела и крови Христова. В остальном, да, ну еще Кальвин, у него была еще одна особенность, это, конечно, догмат о полном предопределении. Кальвин действительно говорит, что никакого, все предопределены. Спасающиеся к спасению, проклятые к проклятию. То есть, по большому счету, никакой свободы тут уже нет. Уже Лютер, в принципе, сказал, что есть две свободы. Свобода бытовая и свобода нравственная. Вот уже Лютер говорит, что нравственной свободы у человека почти нет. Что единственное, что может сделать человек, чтобы стать свободным, это выбрать Христа, и тогда Христос ему позволит, он даст ему благодать. И благодаря благодати человек сможет делать добро. Но без благодати человек, в общем, обречен. И в этом смысле человек вне церкви не свободен, а наоборот, он глубочайший-глубочайший раб, потому что, чтобы делать добро, нужна благодать. Чтобы быть свободным, нужно, чтобы у тебя действительно был выбор сделать хорошее. А чтобы сделать хорошее, нужна благодать Божия. Уже Лютер, в принципе, к этой теме подходит. А Кальвин говорит, все. То есть вообще, вот есть только предопределение. Только предопределение. Вот. Ну и, собственно говоря, а что же дальше? Дальше мне здесь нужны будут мои сейчас записи, потому что я так сходу даже вам все не объясню. Дальше среди протестантов появляется такое странное движение. Оно появляется очень близко к Лютеру, где-то уже в 1524-1525 год оно уже есть. Это движение анабаптистов. Очень странное движение. Они даже сначала не совсем протестанты, то есть у них нет своей догматики. У них это скорее, знаете, такой харизматичная просто волна. Потому что часть анабаптистов даже принадлежала католикам, что совсем странно. Часть анабаптистов была лютеране. Часть анабаптистов были, ну, фактически, эти самые кальвинисты и последователи Цвингли. Вот. Что, собственно, провозглашал анабаптизм? Главный принцип анабаптизма – это принцип разумного крещения. Анабаптистов называли перекрещенцы. Это была такая модная волна в XVI веке людей, которые считали, что если ты крещен в детстве, то нужно перекрещиваться в сознательном возрасте. Это еще, вот повторюсь, анабаптисты, они еще не стали какой-то такой, ну вот полноценной, если хотите, протестантской ветвью или какой-то сектантским направлением там, да. Нет, а это была вот такая именно спонтанная волна. Вот вдруг католики пошли перекрещиваться. Также пошли перекрещиваться там часть лютеран. Пошли, ну, то есть люди, вот эта волна перекрещенцев, их так и назывались. Вот, потом они даже образовали так называемую Мюнстерскую коммуну, когда, собственно, и получилось, когда они стали ощущать себя как одна общность. Но уже, пожалуй, к 40-м годам, да, к 40-м годам 16 века анабаптисты переродились в два, ну, то есть они постепенно начинают перерождаться, ну, они переродились в меннонитов. Значит, кто такие меннониты? Меннонит, собственно, ну сам он, и само меннонитство, и сам, собственно, Менно, Менно Симмонс. Это голландец. Он, годы его жизни 1496-1561. То есть вы понимаете, что он чуть-чуть помладше Лютера, но это все равно то еще время. Он был, он в 30-е годы. Вот, он сначала увлекался, он был сначала католиком и вообще был католическим священником, сельским. Вот, потом почитывал какие-то книжки вот уже реформационные, почитывал Лютера. А потом в 1531 году в Леувардене он увидел, это Голландия, он увидел страшное зрелище, как католическая церковь карает, и не только католическая, там на самом деле в этом принимали много участия, анабаптистов. Это была казнь анабаптистов. Ему было настолько жалко. А анабаптисты, они были, они вообще, кстати, очень странная, вот эта вот коммуна анабаптистов была странная. Они были по-настоящему упертыми. Им, их убивали нещадно, им давали выбор. Значит, отречешься обезглавим, не отречешься сожжем. Ну, то есть, выбор тот еще, как вы понимаете. Вот. Но они были жутко упертые. Они были такие прям идейные. Идейные, вот что надо сознательное крещение. Христос крещен взрослым. Значит, выбор должен быть сделан сознательно, поэтому надо вот сознательно перекрещиваться. И вот этот самый Менно Симмонс, он видит, как общину просто в пух вот там режут общину этих анабаптистов. И сначала ему их жалко, а потом он начинает вдруг, ну, как бы вникать в их учение. И буквально через 5 лет, уже к 1536 году, он вступает в число анабаптистов и уводит их на себя. То есть он дополняет их учение. И получается ветка меннонитов. Потом из меннонитов возникнут опять уже новые баптисты. Сейчас расскажу об этом. Собственно, особенности меннонитского учения от анабаптистов следующие. Вся нормативно-реформатская идеология. То есть, только вера, только благодать, все как у Лютера, только Писание, значит, к этому еще равенство священства, значит, символичность Евхаристии, просто как благочестивое воспоминание о, вот, о словах, ну, то есть, уже не таинство вообще. Значит, что еще? Крещение взрослому, значит, а вот дальше есть особенности. Восстановление Царства Божьего на земле, то есть именно строительство Царства Божьего, это именно в догмат воспроизведено. И отказ от воинской службы, от любой формы присяги. То есть абсолютно такой анти... Так, почему вообще в протестантизме возник в 16 веке идея, что нужно отказываться от государственности? Идея тоже очень логична. Если нужно строить земное царство, тогда какая государственность? Земное царство не может... Границы, если нужно строить небесное царство на земле, то оно никак не может совпадать с границами государства, и поэтому нужно перестать быть гражданином своей страны. Вот. Это именно меннониты провозгласили. Вот эта идея идет от них, от Менно Симмонса. Вот. Ради чего? Ну, ради того, чтобы построить небесное государство здесь. Вот не там, а вот здесь. Вот. То есть, видите, на самом деле все эти вещи, они... переплетаются между собой. Да, вы понимаете, никаких, конечно, икон. Вот Лютер, он сохранил хотя бы живопись. Он, так как есть предание все-таки о том, что там, помните, Лука писал, да, то он не дерзнул убрать все изображения. Поэтому в лютеранских храмах можно встретить изображения, есть все-таки крест, витражей много в лютеранских храмах, всегда красивых. Вот, но нету почитания икон. А дальше иконы убираются совсем. Опять-таки идея проста. Вернуться в начальные времена, ну вот так. Вот, это вот менониты. Менониты. Вот. Дальше они развиваются, они в Германии, в Голландии. Вот, в 1542 году, значит, да, сам этот Мене Симонс, его просто начинают гнать и за ним начинают гоняться. В 1542 году император Карл V объявляет огромную сумму денег в качестве награды, если ему кто-нибудь принесет голову этого проповедника. Смотрите, какие были здоровские вот отношения. Вот там был накал прямо. С Европы по швам, на самом деле, трещало в это время. Но, тем не менее, менониты сохранились. Значит, и в Голландии сохранились, и в Голландии, и в Германии. Потом перебрались, естественно, и в Америку. В начале 17 века, значит, часть реформатов, английских пуритан, в 7 или 9 году, они преследуемы в Англии, они из Англии бегут опять-таки туда же, в Голландию. Голландия вообще рассадник всякого рода такого вот теологического... Свободомыслия. Вот, значит, там бежит такой Джон Смит, такой пастор Джон Смит. И вокруг него. И вот там, в Голландии, он заражается идеями менонитов частично, частично анабаптистов, и провозглашает новую ветку, появляются баптисты. То есть, если до этого были анабаптисты, теперь баптисты. В чем отличие баптистов? В принципе, их там немного. Само слово, вы понимаете, баптист-креститель, от греческого баптидзо, что переводится как «погружать». Ну, а такой смысловой перевод — крестить. Ну, отсюда там Джон Баптист, да, Иоанн Креститель. Баптисты берут, в принципе, нормативную кальвинистскую модель. Ну, только разве что они не провозглашают идею, вот этого предопределения. Но все остальное тоже, там, равенство священства, символическая евхаристия, значит, евангелические принципы. Сейчас я о них вам расскажу, что такое еще евангелический принцип. Осталось немного, потерпите. Вот. Значит, но он вот говорит, вот только взрослыми. Крестить только взрослыми. Вот. И так появляется баптизм. То есть, вы видите, баптизм — это, мягко говоря, не секта. Это, конечно, протестантское направление, но ему больше 400 лет. Но баптизм не получил развития, как ни странно, в Старом Свете. И почти сразу уехал в Америку. И вот в Америке баптизм расцвел. В Америке, как ни странно, в России. В Российской империи баптистов было много всегда. Причем испокон. Они довольно сурово живут. Вы не думайте, ни в коем случае не думайте только, что протестанты нравственно, допустим, менее жесткие, чем мы. Нет. Еще как нет. Отсюда слово «пуритане». Почему у нас слово «пуританин» ассоциируется со всей же вот жесткой вот такой нравственностью? Ну что вы, там баптисты живут очень строго. Ну вот я знаю кучу, там по родственникам знаю кучу, где бабки, прабабки, там еще до революции были баптистами. У них нравы были, как у старообрядцев. То есть там ни-ни, там никаких там гулянок. Ну что вы, там в баптистских общинах самые трезвые общины на Руси, баптистские. Там нельзя было так пить, как можно православным. Вот, поэтому в смысле какой-то строгости вот закона там все очень строго. Вот, и поэтому многие протестанты, далекая ветвь, в принципе, распавшихся анабаптистов, это американские амиши. Может быть, вы слышали когда-нибудь такое? Такая община в Америке, которая до сих пор не использует там ни электричество, ни сотовых связей. Они до сих пор ездят на повозках, ходят вот в этих вот на манер там 19 века, вот эти полные, закрытые. Девушки ходят вот в таких юбках-то, вот, в которых там 10 слоев вот до пола. Вот в этих шапочках, вот это все. То есть, я говорю, многие из них больше похожи на старообрядцев, честно говоря, чем... Это не либеральная теология. То есть не думайте, что протестантизм — это сразу либеральщина. Нет. Это вовсе не обязательно. Вот. Ну, есть еще один важный принцип, который провозгласили сразу несколько, конечно. Это принцип евангелический. Принцип необходимости проповеди Евангелия. Именно евангелической проповеди. Это идея, вы знаете, вот когда приходишь в любую протестантскую церковь, любой пастор говорит, у нас церковь живого Бога. Хочешь спросить, а что, в других мертвого, что ли? Вот. Но что он имеет в виду? Он имеет в виду, что для того, чтобы молиться Богу, не нужны никакие посредники, достаточно... Ну, понимаете, о чем идет речь? То есть, это идея упразднения священства, на самом деле. Вот когда говорят, у нас церковь живого Бога, это значит, под этим подразумевают, что у нас нет священников. То есть, нет посредника. Он не нужен ни для чего. Вот, пастор, он учитель. Это человек, который может тебя наставить, прокомментировать. Что? Как и раввин, да, как и раввин в иудаизме, совершенно верно. Как, собственно, и имам в исламе, потому что в исламе тоже нет священства. И таинств нет в исламе. То есть имам – это человек, который закончил, получил образование, и вот он может дать наставление. Если нет имама, можно молиться, пожалуйста. Не обязательно, имам не нужен для молитвы. Вот для православного богослужения, вот не пришел священник на службу, вы же не можете выйти и совершить Евхаристию вместо него. А в принципе в церквях евангелических это небольшая проблема. Можно, если это нужно, то это можно. Так вот, евангелические христиане верят. Они вообще там уже совсем, это целое просто направление проповедников Евангелия, по сути дела, которые активно занимали миссионерскую позицию. Вот надо Евангелие всем всегда везде нести в суть. Ну, вы знаете, у всех есть Евангелие протестантских вот этих изданий, Гедеоновых братьев и так далее. Ну вот везде их раздавали, в перестройку, вот они заехали на каждом углу. До сих пор приходишь в баптистскую церковь, я вожу экскурсии по городу, а именно по истории религии. Вот как не приведешь там в церковь баптистскую с экскурсии, каждый получит по Евангелию. У тебя плохое зрение, тебе дадут вот такое Евангелие большим шрифтом. У тебя нормальное зрение, тебе дадут поменьше Евангелия. Вот, но вы открываете последнюю страницу Гедеоновых братьев и читаете договор, форма договор со Христом. Я такой-то, такой-то, принимаю Иисуса Христа как личного спасителя, число и подпись. Вот, то есть это вот такой вот принцип, до сих пор принцип, он до сих пор в протестантизме вот такой вот.
А подземного ящика Бога там нет, слушай, а? Куда договор-то отправлять?
Нет, 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 его отправлять никуда не надо, его надо подписать.
А копия? Вот. Нет, нет, копия с другой стороны нельзя получить?
Нет, нет, нет. Вот. Ну и, наконец, именно среди евангельских христиан появляется еще одна любопытная идея, она для нас важна. Это идея особенного рождения свыше. Особенное духовное рождение свыше, которое отличается от крещения. Вот здесь такой важный принцип. Это принцип, который ляжет в основу пятидесятнических и харизматических движений. Идея, если говорить просто следующее. Крещение водой – это просто знак принадлежности к церкви. Но это еще не рождение полноценно свыше. А вот есть еще отдельное рождение свыше. И оно должно быть пережито именно внутри. То есть ты его должен не просто получить, а именно пережить его. Как его пережили апостолы? Ну, они просто перечитали книгу Деяний слишком много, первые главы. Помните, где описано, как на апостолов сходит Святой Дух? Вот, есть эта замечательная история, как это, в принципе, все сложилось. Вот, потому что движение пятидесятников – это одно из поздних движений. У него есть вот в лице евангелических церквей, у него есть предшественники там в 17, 18 и 19 веке. То есть отдельные проповедники, которые провозглашали вот эту необходимость пережить личное вхождение Святого Духа в тебя. Но самая такая настоящая история пятидесятничества начинается прямо на изломе 19 и 20 века. Связана она с проповедником по имени Чарльз Фокс Пархэм. Вот, естественно, американцем. Он был священником. Сейчас я не помню по-моему, реформатом он был, если не ошибаюсь. Вот. И вот он читал Деяния святых апостолов, и он пришел к выводу, что христиане обладали некой тайной в древности, которую со временем утратили. Что вот она в Деяниях есть, а дальше у христиан ее уже нет. Вот, и перх, вот этот вот пархам, он решает вот как бы искать ее, молиться о том, что вот он организовывает свою библейскую школу, становится директором, набирает учеников, он даже издает целую бумагу, только он пишет такой листок к американским, к американским христианам, что значит, вот есть, я приглашаю в школу христиан искать тайну, вот, которую утратили христиане. Ну, то есть он действительно все прямо описывает, и приходит 40 человек. Так собирается его первая община. 40 человек. Сегодня этих человек тысячи. Просто тысячи по миру. И в Москве несколько сотен, несколько больше. Вот, это очень любопытная штука. И вот они занимаются. Значит, он уезжает потом на конференцию, у него там несколько учеников, и все они как бы в разных, они изучая как бы текст Писания, они все говорят, что вот есть один момент, который очень важен. Это говорение на языках. Глоссолалия, так называемое. Говорение на языках. Вот, значит, зафиксировано оно было в день Пятидесятницы, потом еще 4 раза. В Самарии, Дамаске, Кесарии и Эфесе. Вот это вот слышно. И они начинают об этом молиться, чтобы вот как бы познать, что это такое. История дальше такая. Значит, в канун Нового года, 1901 года, одна из его студенток, Агнеса Озман, она, перечитав Библию, что вот непосредственно перед началом говорения на языках было возложение рук, она 1 января 1900, значит, нет, в канун Нового года, она приходит к перхаму во время богослужения перед предновогоднего и говорит возложить на нее руки. Надо сказать, он опешил. То есть, как бы здесь и назад уже не сдашь. И вперед страна страшновато. Ну, то есть, а что будет? Ну, вдруг ничего не будет, представляете? Вот. Он там как бы колеблется. Это любопытнейшая история. Она описана много раз. Но он в итоге возлагает на нее руки. И начинается экшен после этого. Она начинает, как говорят пятидесятники, она начинает тут же впадать в странное состояние, говорить на китайском языке. Еще 3 дня не может говорить по-английски, говорит только по-китайски. Вот это начало пятидесятничества. Если вы слышали когда-нибудь, что такое глоссолалии, то вы понимаете, как это, вы знаете, как это выглядит. Я не буду вам ставить и показывать это зачем. Но идея заключается в чем? Идея заключается пятидесятников и харизматов. Вот харизматы и пятидесятники – это очень близкие друг к другу общины. Их разделить до конца даже невозможно. И у тех, и у других идея такова, что значит, древние христиане молились харизматично. То есть не было канонических молитв, кроме молитвы «Отче наш». Ну и псалтыря. Все остальное было... Ну помните, ну это правда, кстати. Тертуллиан еще во втором веке пишет, что он там пишет, и мы собираемся, и читаем из Святого Писания, поем псалтырь, а еще вспоминаем слова Господа Иисуса, и потом встает один из нас и произносит молитву, пока силы не покинут его. Пока же, когда же силы покидают его... Тогда мы, ну, то есть, понимаете, эта фраза «пока силы не покинут его», это, ну, вот я сколько, 1,5 часа читал лекцию, а в институте я и по 4, и по 5, и по 6 лекций читаю. Ничего, силы как-то не покидают. Вот, оно известно при этом, что древние молитвы, они не были, и вот эти агапы, они не были многочасовыми. Значит, действительно, считалось, что вот человек переживает, то есть, вот он говорил от себя. Из этого харизматы сделали вывод, что вот молитва должна быть именно такой. Она должна быть от себя, поэтому это всегда живая проповедь, всегда пастор, с хорошим чувством юмора, обязательно. Очень такой действительно хрестоматийный какой-то персонаж. Вот, как, например, известнейший пастор, второй пастор, это Эльдорадо Спенс. Спенес, он был афроамериканцем, это вот начало африканской ветви пятидесятничества. Он внес... еще важные принципы во всю эту петрушку. Он сказал, что нужно еще и духов злых выгонять. И вот началась история изгнания злых духов. Вот, и поэтому в общине пятидесятников и у харизматов, если вот побывать на их богослужении, особенно на африканском, они еще используют такие ритмы африканские тяжелые. После этого вот полное ощущение, что все духи в тебя вошли, потому что ты выходишь такой, ой, То есть, на самом деле, эмоциональный накал, он очень серьезный. Вот. Другой вопрос, ну, вы понимаете, что я не буду сейчас уточнять и говорить, что да, там, православная церковь считает все это там прелестью. Я думаю, вы люди взрослые, вы это и так понимаете. Я, мое дело как бы описать, как это. И вот в 20 веке начинает цвести вот эта новая ветвь христианства, пятидесятническая, харизматическая ветвь, в которой именно идея такова, что помимо обычное крещение, оно просто есть лишь знак принадлежности. Но нужно пережить непосредственное живое вхождение Святого Духа в себя. Как, знаете, как у русских хлыстов было когда-то. Вот русские хлысты, они тоже переживали вхождение Святого Духа в себя. Вот. А вот этот вот еще Спенес, он добавил еще и изгнание. Там есть целый пункт, прям есть пункт, целый список того, как переживается вхождение Святого Духа. Говорение на языках. Сегодня, правда, слушайте, я слышал это говорение, ну, все знают. Я не знаю, говорила ли его ученица действительно на китайском, но сегодня они говорят билиберду. Вот хоть одного бы мне показали, какого-нибудь деревенского парня, который не знает кроме русского ничего, а заговорил бы на санскрите, который я знаю, и я могу понять, что это санскрит. Они говорят обычно на мертвых языках, какой-нибудь древнешумерский. У нас на всю страну специалист по древнешумерскому один, Емельянов. Вот, и оценить он вряд ли сможет, реально ли это древнешумерский или нет. Понимаете, если бы там на каком-нибудь, ну, в общем, вы понимаете, это так, но эмоционально это мощно. То есть сама проповедь, она, конечно, строится по принципу измененного состояния сознания, потому что люди впадают в некое состояние транса, вот, такого условного, не глубокого, но все равно, то есть вот этот эффект, он есть серьезный. Вот, ну, друзья, мне кажется, что я говорил достаточно долго, даже дольше, чем сейчас 20, я надеюсь, что вам не очень было скучно, и надеюсь, что было в какой-то мере понятно. Я постарался максимально простым, незамысловатым совершенно языком, дать вам какую-то историю отличий и просто историю Запада. Об одном я из протестантских церквей забыл вам рассказать. В 19 веке в Америке еще целый ряд сект, направлений протестантских, ждали скорый конец света. Это, прежде всего, адвентисты. А от них потом отпочковались уже и свидетели Иеговы. Вот, но я просто уже это не затронул, но так и это тоже есть, то есть такое тоже есть, вот, но просто уже время совсем.
Можно еще вопрос?
Ага.
А как вот быть в общении с современными людьми, которые называют себя баптистами, и можем ли мы чем-то заинтересовать в бытовом каком-то, да, общении по отношению к православию?
Вы знаете, я вам должен сказать, не только вам, это вообще сделать очень сложно. Так как я знаю баптистскую общину, московскую, они... Нет, и, к сожалению, многие из них бывшие православные. Нет, не удается, я тоже не знаю. Здесь нет какого-то ключика, как бы их можно было... Я думаю, знаете, в чем ключик? Если он и есть... то скорее, ну вот бывают, попадаются такие люди, которым, вот которых нутро вынуждает искать более таинственного общения с Богом, нежели чем просто пасторские разговоры и общие песни там под гитару. Вот, вот нужно искать скорее таких. Если человек уже не ищет таинственного богообщения, если ему вот этот вот... Если он не чувствует, вот понимаете, я не знаю, ну вот почему я хожу в церковь там? Я хожу туда, честно говоря, не потому, что я думаю, что там то-то, то-то и то-то, а вот у кого-то там как-то по-другому. Нет, я иду, потому что я не знаю почему. Вот, ну то есть я понимаю, что вот я туда прихожу, и там есть то, чего нету там вот нигде больше. Но я понимаю, что это не потому, что вот так сложилось, но вот так, вот если люди чего-то такого ищут, тогда, наверное, есть шанс. А если человеку, ну, в принципе, достаточно вот, ну, как вы понимаете, ну, да, вот просто какого-то такого более или менее, ну, нравственной, более или менее, ну, баптисты не безнравственные, я еще раз говорю, вот, нравственной христианской жизни, но вот без таинств, без всего, а вот просто с хорошим, приятным времяпрепровождением, то, ну, наверное, шансов каких-то больших, мне кажется, нету. Не знаю, это не знаю. Мне кажется, здесь, знаете, вам больше помогут слова из Писания, что когда будете говорить, не думайте. Надо молиться и говорить. А там уж исправиться. Я не знаю, трудно. трудно. Идея взрослого крещения. Ну, можно с ними спорить, конечно. Приводить какие-то аргументы. Но я не уверен, что это.
Ну, как укладывается вот это вот понимание того, что с одной стороны соло скриптура, да, а с другой стороны перекрещение. То есть они признают Писание?
Да.
Если в Писании говорится, что единое...
Один Бог, одна вера, одно крещение.
Одно крещение.
Апостол.
Да. Или да. Уже, или нет, уже... они просто говорят, что первое крещение ребенком это
не считается.
Не считается. То есть это оно как это, что называется, небывшим. Небывшим.
Потому что обряд не приходит.
Нет, потому что нет выбора. Нет выбора, нет сознательного выбора. То есть как баптисты живут? Они живут так. Они детей приносят под благословение. То есть ребенок с детства ходит в церковь. Ведь в католической церкви тоже, вы знаете, да, что в католической церкви есть крещение, есть конфирмация. То есть католики, они тоже в этом смысле большие хитрецы. Детей крестить можно, но потом в сознательном возрасте, к 13 годам, нужно еще обязательное сознательное введение в церковь. Да, вот у католиков есть вот эта конфирмация, то есть введение подростка в церковь. Когда он до конца становится, как бармитцев почти, то есть он становится полноценно, да, вот членом. А у баптистов, у них тоже, у них сначала благословение, то есть вот просто благословение, а потом, когда человек становится взрослым, по достижении возраста сознательного, он может уже принять полноценное крещение. Когда вот я подхожу там к баптистскому пастору, вот скажите, говорю, ведь в принципе по общему христианскому канону достаточно крестить человека во имя Отца и Сына и Святого Духа. Для этого даже святая вода не нужна, ничего не нужно. И такой человек будет признан крещенным. Ну, скажем, там в православной церкви его миропомажут, дочитают молитвы. Но, в принципе, перекрещивать не будут, скорее всего. Хотя я знаю, что есть священники, которые перекрещивают. Я даже знаю, что есть священники, которые перекрещивают после православных церквей там каких-нибудь. Вот я знаю, что из украинской православной церкви люди переходят в русскую, и их иногда заставляют перекрещиваться именно. Мне вот пару раз такое уже говорили. Вот, и меня это...
Это переходит из Константинополя, из Киевского патриархата.
Из Киевского патриархата. А еще у меня еще девочка знакомая, у нас же в институте училась. Она из западной церкви. Русской православной, но западной церкви. Ее тоже священник заставил перекреститься. Очень странно. Но это, говорю, догматически это неправильно. И вот я подхожу к пастору, говорю, скажите, говорю, а вы признаете крещение вот православное? И он мне говорит, вы знаете, да, признаем, при одном условии. Если взрослый крестился. То есть, если человек сознательно пришел в православную церковь, крестился, а потом, допустим, перешел к баптистам, мы его не будем перекрещивать. Ни в коем мере. Но если он был крещен ребенком, то для нас это не крещенный человек. Вот так. Поэтому первое крещение, если оно детское, оно просто не бывшее. Не бывшее. Ну вот такой ответ. Что ты еще ответишь? Все, друзья.
Спасибо.
Устали?
Спасибо.
Давайте помолимся.
Давайте достойно есть, как воистину вложить тебя в огородицу, пресноблаженный Пресноблаженный Матери Бога нашего, честнейшая, другим славнейшая, без сравнения Серафим, без исследования Бога Слова Рождества, сущую Богородицу, тебя величаю.
Аминь.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, да,
благодарю. Давайте. Спасибо. Ну, надеюсь, вам у нас тоже понравилось.
Мне здесь очень понравилось. Главное, чтобы было интересно вам.